Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И мы сегодня с вами будем читать книгу «Исход», 7 главу. Она начинается словами: «Но Господь сказал Моисею: смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Здесь приводятся те же самые слова, которые были сказаны выше. Это свидетельствует о том, что как бы в обычное повествование ворвалась другая тема. Но чтобы вернуться к тому, с чего начали говорить, Господь повторяет слова, которые Он говорил ранее. Так и бывает и в обычной человеческой речи, отступившей от темы разговора, по завершении говорит: вернемся к началу, то есть к тому, с чего начали. И вот здесь Господь опять повторяет вот эти слова. Он говорит: я поставил тебя Богом, фараону, обращается к Моисею, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. В действительности, конечно, понять до конца эти слова достаточно сложно, но есть некое объяснение. Дело в том, что слово «наби», «пророк», происходит это слово от того же корня, что и, например, «ниф», то, что высказывание уст, ну, то, что греки назвали бы крылатое слово, «ниф». Или есть слово «януф», «мудрость», изреченная мудрость. Или есть в Писании выражение «и перестал изрекать» – «мегитнавод». И вот эти слова, они как бы однокоренные словом «пророк», «набии». И тем самым показывается, что пророческое служение, оно не сводилось ни в коем случае к тому, чтобы вот предсказывать будущее. Пророк – это не гадалка. Пророк – это тот, который возвещает Божью мудрость, изрекает ее, высказывает Божье повеление или перестает эти Божьи повеления изрекать. В Торгуме Анкелоса есть слово «метургеман», где слово «пророк» вот именно в этом контексте заменено словом «толмач», «переводчик». Что это значит? Пророк говорит не свое. Пророк, он как бы пересказывает то, что слышит. Он как переводчик. Когда переводчик представляет царя, он старается как можно точно передать каждое слово. Конечно, это трудно там переводить с одного языка на другой, но Господь давал силы своим пророкам, чтобы они, говоря о небесном, были бы услышаны теми людьми, которые привыкли говорить только о земном. Так и Господь Иисус Христос говорил: я вам говорю о небесном, вы не понимаете. А что будет, если я буду говорить... То есть, я вам говорю о земном, вы не понимаете. А что будет, если я буду говорить о небесном? Григорий Назянзин в богословском послании пишет: Моисей был Богом фараону, но слугою Бога. как написано: «И звезды ночью ярко сияют, а от солнца прячутся, так что днем нельзя узнать, какие они. И маленький светильник, оказавшийся рядом с большим огнем, не исчезает и не светит, и не может быть различим, но все является огнем, ибо побеждает сильнейший». Вот этот пример Григория Ниского с маленьким огнем рядом с большим, когда, хотя и он светит, но он невидим, он как бы уже и не светит. Как звезды они на небе же, ведь и днем, и ночью, но когда солнце взошло, то мы не видим звезды этого полушария. Святитель Амвросий Медиоланский дает такое рассуждение, почему Господь сказал: «Я поставил тебя Богом фараону», это он сказал Моисею, «а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Если они думают, что Христос назван Богом, поскольку имел божественное вдохновение, подобно многим святым мужам, ибо Писание называет богами тех, кому был глагол Божий, то они не ставят его над людьми, но считают сравнимым с людьми. Тогда они думают, что он, Христос, есть то, что даровал людям сам, говоривший Моисею: «Я поставил себя Богом фараону», почему и в псалмопе сказано: «Я сказал, вы боги». Святитель Амвросий Медиоланский хочет подчеркнуть, что одно дело быть поставленным Богом, как Моисей по отношению к фараону, а другое дело не то, когда поставлен по благодати, вот поручение Божие такое дается великому человеку, а другое дело Христос, который по естеству был истинный Бог и жизнь вечная. И его глагол, конечно же, он несоизмерим с глаголом любого пророка, хотя Христос говорил во всех пророках, потому что в Писании в Новом Завете сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. А вот что пишет Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры: «Богами же я называю их и царями, и повелителями не по природе». То есть иногда в Священном Писании сказано «вы боги», или по отношению к людям используется Божье имя Элогим. И Иоанн Дамаскин решил объяснить эту ситуацию. Он говорит как бы от лица Божия: «Богами же я называю их и царями, и повелителями не по природе, но потому, что они царствовали и господствовали над страстями и божественного образа подобия, по которому они и возникли, сохранили неповрежденным, ибо царем называется и образ царя, и соединились с Богом по собственному выбору, и приняли вселение его в себя, и благодаря причастности к нему стали по благодати тем, что он есть по природе». То есть здесь Иоанн Дамаскин говорит, что есть люди, которые через целомудрие, они становятся богами в том смысле, что они всецело контролируют весь чувственный свой аппарат, как слуги подчиняются беспрекословно царям, так и страсти, которые в теле аскета, куда вселился Христос, они всецело находятся под Божьим именно руководством, под Божьим управлением. И мы читаем далее: «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Вот здесь может сложиться такое впечатление, что как бы говорит только Аарон, повторяя за Моисея. Но это не так. Моисей произносит слова, которые ему дал Бог, а Аарон, как толмач, который лучше понимает дикцию Моисея, он тоже произносит те же самые слова. Как сказано, любое слово верно при двух-трех свидетелях. И они, как свидетели истины, обличают этого тирана фараона в тех ужасных действиях, в той эксплуатации, которую он осуществлял по отношению и к собственному народу, и к порабощенным племенам, среди которых находилось еврейское племя. «Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли египетской». Но далее говорится следующее. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Как понять, я ожесточу сердце фараона? Мы об этом уже с вами говорили. Но надо обратить внимание на то, что все же о пяти первых казнях египетских не сказано, что Господь ожесточил сердце фараона, но сказано, и ожесточилось сердце фараона. То есть первые пять казней фараон проявлял свой собственный характер, делал свой собственный выбор во зле, а потом, когда уже он перешел меру дозволенного, и как бы решение о нем было вынесено, Господь уже ожесточал его сердце. Как в Писании сказано, что праведный да творит правду, а нечестивый да творит нечестие, чтобы каждый достиг своей некой меры. Вот это надо понять. По этому поводу Августин Блаженный в своих вопросах на Семикнижие пишет: «И хотя у каждого сердца есть склонность к коварству, то есть какое бы склонное ко злу сердце человек не имел, это является его собственным пороком, ибо выросло из собственного желания. Однако желание такого плохого свойства, что оно изменится то сюда, то туда, и тогда туда или сюда изменится дурно, получается, что душа подталкивается этими прилогами. Эти прилоги, существуют они или нет, но во власти человека, но они происходят из тайного, совершенно справедливого и премудрого предвидения Бога, который распоряжается и управляет созданной им вселенной. То есть Бог предвидел, какие прилоги есть в этом человеке, то есть Бог увидел, что он совершенно не способен на добро. Совершенно не способен на добро. И Августин далее пишет: «Значит, то, что фараон имел такое сердце, которое не склонилось к милосердию, несмотря на долготерпение Бога, но, наоборот, к нечестию, было его собственным пороком». То, что сердце его склонялось к нечестию. То, что произошло, что сердце настолько злое в своем заблуждении противилось этим приказаниям Бога, было, что называется, ожесточенным, так как не соглашалось податливо, но оставалось неподатливым, произошло по божественному определению, по которому такому сердцу готовилось не только не неправедное, но, очевидно, справедливое наказание, которым, боясь Бога, исправляются. Предположим, например, что за совершение убийства предлагают деньги, и один, движимый жадностью, а другой презирает богатство. Один соглашается совершить преступление за деньги, а другой нет. Однако предложение самой прибыли не зависело ни от кого из них. Итак, к злым людям приходят прилоги, которые не в их власти, но они обнаруживают в них то, что с ними уже сделали их собственные пороки из возникшего желания. Поэтому нужно подумать, нельзя ли понять слова «я ожесточу» в значение «я покажу, насколько ожесточено твое сердце». И вы помните, братья и сестры, мы с вами рассуждали на тему, что ведь когда-то Бог сказал Аврааму, что народ будет в угнетении, в порабощении. Казалось бы, фараон выполнял волю Божию. Но фараон, когда ему сказали первый раз о Боге, он сказал: «Я не знаю, кто такой Господь». То есть все, что не делал этот человек, даже если это было по воле Божией, он это делал во имя себя. И когда он превзошел то, что Бог от него ждал, порабощение, угнетение, начал убивать маленьких детей, это был приговор, который он как бы этим действием вынес сам себе, он уже был обречен на истребление, потому что так поступать совершенно невозможно. И далее мы читаем слова из Священного Писания: «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими». Ну, кого-то может смутить, что здесь сказано: «Я наложу руку мою». Разве у Бога есть рука, там, правая, левая? Бог есть Дух, сказано в Священном Писании. И когда мы в Священном Писании встречаем такие слова, как «голова Всевышнего», это означает его возвышенность, величие. Когда мы встречаем слова «рука Всевышнего», это его мощь, глаз Всевышнего, это провидение, то есть он все провидит, лик Всевышнего, это прежде всего его милость, ухо Всевышнего, это его внимание, уста Всевышнего, его волю, сердце Всевышнего, его понимание, нога, пята Всевышнего, подчинение им всего сущего. И вот неоднократно мы уже встречали такое выражение «мышцей простертой». Что значит «простертой»? То есть «простертой» — это значит «вытянутая». То есть никуда не убежишь от Божьего гнева, если мышца простертая. То есть Господь, если хочет кого-то наказать, человек нигде не сможет найти для себя какого-то убежища, где он действительно мог бы скрыться. И вот, прекратив рассуждение об аморфоморфизмах, мы переходим к вопросу далее. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, — говорит Господь, — и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды Египта». Итак, здесь говорится о судах Божьих. Но над кем будут эти суды? С кем будет Бог вступать как бы в пререкание? Вот эти 10 египетских казнях, о которых очень многие слыхали, с кем будут эти суды и над кем будут эти казни? Цель египетских казней вполне религиозная – показать преимущество Господа Бога, Бога Авраама, Исаака, Иакова над всеми другими богами, которые суть не боги. Об этом говорится в Исход, 7 глава, 5 стих. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Книга Исход, 8 глава, 10-11 стих. «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никакого, как Господь наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих, и от твоего народа только в реке они останутся». Исход 8:22. «И отделю в тот день землю Гошем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди мира». То есть все 10 казней — это были казни над богами Египта. Об этом мы увидим далее. Первая казнь — превращение вод Нила в кровь. Вторая казнь — нашествие жаб. Третья казнь — мошки, четвертая — пёсьи мухи, пятая казнь — мор скота, шестая казнь — болезнь на людях и скоте, нарывы всякие, болячки, седьмая казнь — град и огонь между градом, но там дословно внутри града огонь, то есть это чудо в чуде. Восьмая казнь – нашествие саранчи, девятая казнь – тьма, и десятая казнь – смерть первенцев в семьях египетских и всего первородного и скота. Казалось бы, если по первым 9 казням мы действительно видим за ними разных богов, которых почитали, то 10-я казнь, смерть первенцев, с чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, когда к ребенку относятся как к Богу, когда вокруг него хороводят, не предоставляют ему никакой самостоятельности и не воспитывают его в страхе Господнем, чтобы как бы не травмировать, как говорят, его вот детское сознание. И мы читаем с вами далее, что здесь говорится в Писании. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». Вот всегда, когда в Библии упоминается возраст человека, Священное Писание, Бог хвалит этого человека. Вот во всех случаях, когда упоминается возраст человека, это Бог хвалит этого человека. Например, сказано, что Измаил пошел на обрезание, когда Авраам обрезал себя, стал обрезывать весь свой дом, а Измаилу было 13 лет. Ведь в 13 лет он мог взять и убежать от этой внешне странной процедуры, но он стал в один ряд со взрослыми мужчинами и прошел обрезание. Когда об Аврааме говорится, что в начале его религиозной деятельности, когда Бог призвал его словами «Лех-леха», «Иди и познай себя», ему было 75 лет, это тоже похвала Аврааму. Это значит, что несмотря на 75 лет, его жизнь только начинается. А здесь Моисей 80, а Аарону 83. Помните, мы с вами беседовали о том, что Моисей говорил, есть другой, которого ты можешь послать, имея в виду именно Аарона, который на 3 года был старше его. Обычно 80 лет... Какие тут могут быть деяния, но настоящая жизнь и Моисея начинается в 80 лет, и Аарона в 83 года. То есть возраст, он не может являться каким-то препятствием, если человек получает особое Божье благословение. По-настоящему-то жизнь начинается у человека тогда, когда он познает Бога и старается следовать Его святыми заповедями. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном. Он сделается змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. Вот это чудо являлось, конечно, оскорбительным для фараона, потому что на его вот этом тюрбане, который был у него на голове, было изображение кобры, у которой распустившийся вот этот мешок. И то, что палка оборачивается в змея, и это был как бы вызов того, что опрокинуто может быть царство фараона, потому что когда этот головной убор несли, его всегда несли очень бережно, чтобы он не упал, потому что если бы он упал, то жрецы предсказали бы падению Египту, поражение в какой-то локальной войне и так далее. А здесь змей извивается перед ногами Моисея и Аарона и ничего не может сделать против них. В своем трактате о Святой Троице блаженный Августин пишет: «Под змеем подразумевается смерть, которую он принес в рай с помощью беседы». То есть он, змей, принес в рай с помощью беседы. «Когда через создающего, то есть змея, показывается то, что создается, то есть смерть, значит, превращение жезла в змея знаменует переход Христа к смерти, а превращение змея в жезл – воскресение Христова с его телом, которое есть церковь. Это произойдет в конце времен. Это обозначает хвост змея, за который взялся Моисей, чтобы он превратился в жезл. Змей же волхвов – словно мертвые этого века, они, если не поверят во Христа, то словно поглощенные войдут в его тело, воскреснуть же в нем не смогут». Конец цитаты. Вот рассуждение блаженного Августина очень интересно, ведь жезл, на который опирается Моисей, это символ креста Господня и символ самого Господа Иисуса Христа. И когда жезл падает, когда Христос под тяжестью креста падает, его распинает, он умирает. А змей – это символ смерти. Когда жезл превращается в змея, это напоминание о том, что была смерть Христова. Но Христос побеждает смерть. Он смертью смерть попрал. И то, что змей становится опять жезлом, это значит, что силой мук на кресте Сына Божия мы одерживаем сокрушительную победу над дьяволом, грехом и смертью. Ну, а как повели себя волхвы, какие были их действия, и призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Что же они сделали своими чарами? Вот это слово один из древних комментаторов переводит как «своими нашептываниями», то есть «шептуны». Подобного слова нигде в Писании больше нет, и его соотносят с словом «лагат», значение «пламенный вращающийся меч». Имеется в виду, что со свистом вращается такой свист смерти, приближающийся меч. Нашептывание Это древний способ колдовства, когда человека заговаривают вот этими нашептываниями, этими полуфразами. Так вот в цыганском народе, если люди, которые вот там магией занимаются, не дай бог, они используют вот способ заговорить человека, и сразу как в две речи идет то, что слышно явно, и то, что нашептывается. Сейчас это называют нейролингвистическим программированием. И существуют странные группы якобы православных миссионеров. Они говорят, что надо вот заговаривать человека. А что такое нейролингвистическое программирование? Это то, что было придумано для работы с душевно больными и для вербовки спецслужбами. Использовался этот метод заговорить человека так, чтобы он сам не понял, куда он попал. И они считают, что таким образом, как вот эти шипящие змеи, которые путают личность, страх нагоняют, ужас, а можно людей обращать ко Христу такими вот странными методами. Это, конечно, очень печально, что вот этот альфа-курс сейчас возрождается, и эта программа, она получает поддержку на самом высоком уровне. Но я думаю, что церковь сама разберется в этом вопросе, потому что, увы, появятся пострадавшие, они обратятся к священноначалию, к своим пастырям, и все встанет на свои места. И мы читаем далее, и призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свои жезлы, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Вот здесь не сказано, что змей Ааронов поглотил, что змей Ааронов поглотил, скажем так, их змей. Здесь дословно сказано, жезл Ааронов поглотил их жезлы. Поэтому, если буквально воспринимать этот текст, то когда Аарон превращает своего вот этого змея в посох, жрецы делают нечто подобное. И что происходит? Посох Аарона, он поедает посохи этих жрецов. Ну, конечно, легче было бы представить, как змей поедает других змей. Это легче представить. Или там змей поедает там посохи. Это то, что называется чудо в чуде. То есть само по себе это чудо, но оно совершается таким образом, что можно сказать, что это чудо в чуде, нечто такое как бы трудно объяснимое, потому что как-то понять это с точки зрения человеческой логики достаточно сложно. Но не надо думать, что мы все можем понять, во всем можем разобраться в этой жизни. И вот смотрите, что пишет Ориген, учитель церкви, это его Гомилия на книгу Бытия. «Хочешь ли знать, в чем разница между священниками Бога и жрецами фараона? Фараон жалует своим жрецам земли, а Господь не дает священникам удел на земле, но говорит им, я часть ваша, то есть я ваш удел. Итак, вы, кто читаете это, посмотрите на всех священников Божиих». Давайте вспомним всех знакомых нам священников. «И увидите, в чем различие между священниками, чтобы те, кто имеет часть на земле и занят земными заботами и служением, не оказались скорее жрецами фараона, чем священниками Божьими. Ибо фараон – это тот, кто желает, чтобы его священники имели земельное владение и занимались земледелием, а не возделыванием душ и трудились ради деревни, а не ради закона, послушаем же, что заповедует своим священникам Господь наш Иисус Христос. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть Ориген, живший конец второго, начало третьего века, он говорит, что истинный священник – это тот, который не носится за богатствами, не стремится создавать себе какие-то имения, там, деревеньку какую-нибудь купить. Истинный священник – это тот, который имеет для себя удел – это Слово Божие, и его служение – это обращение людей. А если что-то другое – это служитель фараона. Ну, сразу возникает вопрос, а какие же фараоны были в дни Оригена, или тем более в наши дни? Фараон – это образ дьявола. И дьявол пытается через сребролюбие совращать, в том числе и служителей Церкви Божией. И сейчас в мире возникло такое богословие процветания, учение, согласно которому подлинная религиозная вера и поведение человека ведут к его материальному процветанию. Таким образом, доктрина утверждает, что материальное процветание, особенно финансовое процветание и успех в деловой и личной жизни, является внешним свидетельством благословения Бога. Ну, прям как вот у древних иудеев, и благословил Бог Авраама многими стадами. Далее, что можно сказать об этом движении богословия процветания или теологии обогащения? Это благословение может быть предопределено или предоставлено в ответ на эффективную молитву, заслугу или подвиг веры, думают эти люди. Учитывая спекулятивный и криминальный характер происхождения капитала у некоторых отдельных лиц и целых корпораций, можно только задумываться и задаваться вопросом, в ответ на какую эффективную молитву, в кавычках, заслугу, в кавычках, или подвиг веры, в кавычках, они получили эти благословения, в кавычках, в виде долларов или евро. Богословие процветания обычно проповедуется в харизматических и пятидесятнических традициях христианства, таких как слово веры, хотя оно не принадлежит исключительно этим традициям. В некоторых странах вера в учение Евангелия процветания практикуется среди харизматов даже более часто, чем практика говорения на языках. Один из лидеров теологии процветания, известный Морис Серуло, проповедовал прямо с кафедры. «Отдайте ваши бумажки мне, — говорит Бог, — и позвольте мне быть Богом ваших бумажек. Будьте послушны моему гласу». Мориус Серуло, можно сказать, является отцом евангельского процветания или теологии обогащения. Он распространил это ложное Евангелие более чем в 100 странах мира, развратив им многочисленных пасторов и церковных лидеров. Он злоупотреблял доверием вдов и чернокожих в течение нескольких десятилетий, живя за их счет и господствуя над ними, как лжепророк. В результате в это движение включились и некоторые православные, зараженные харизматией, и они открыто проповедуют, что подлинный христианин должен быть богатым, счастливым человеком, процветающим. У них не блаженны нищие, у них блаженны как раз богатые. У них не блаженны плачущие, у них блаженны хохочущие. И когда я беседовал с одним православным харизматиком, священником, я спросил, чего это ваши люди все время хохочут? Он говорит, это святой смех. Это святой смех. И когда я спросил, не стыдно вам получать деньги-то от англиканской церкви, ее харизматического крыла на свои программы, он сказал, А что, деньги, разве это не благословение? И вот Ориген, который предлагает нам как бы увидеть разницу между священниками Бога и жрецами фараона, он говорит, что одни взыскуют благ земных, а другие небесных. Для одних необходимо пасти свои жирные стада, а для других пасти народ Божий, вести их смиренно и кротко, как сказано в Писании у апостола Павла. Имеешь одежду и пропитание, будь доволен, а желающие обогатиться впадают во всякие безрассудные похоти. И мы читаем с вами далее. Сердце фараонова ожесточилось. Вот здесь мы видим как раз, что не сказано, что Господь ожесточил его сердце. Первые пять раз он сам будет ожесточаться, то есть сам фараон. И он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою. И скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из всего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И она обратится в кровь. В Египте не бывает, собственно, дождей, бывают разливы Нила, и они орошают землю. И египтяне, они поклонялись Нилу. Нил не назывался просто рекою или великой рекою. Говорили, что Нил, эта великая река, берет начало в загробном царстве Дуате. Ее источник охраняют змеи. Вот так верили древние египтяне. А Хапи в египетской мифологии – это бог Нила. Поэтому ударить по Нилу – это нанести удар по одному из главных богов в языческом пантеоне египтян. Хапи в египетской мифологии – бог Нила, космическое божество, почитался как высокий Нил, который дает жизнь всей стране своим питанием, податель влаги и урожая. Бог Нилов Верхнего и Нижнего Египта. Его атрибуты – лотос, эмблема Верхнего Египта, и папирус, эмблема Нижнего Египта. Этого ложного бога Хапи, его почитали во всем Египте, но центром его культа было ущелье Гебель-Сисиль, место, где, как считалось, из подземного царства Дуат выходят ключи Нила и южная оконечность острова Элефанта. Изображался он жирным человеком с большим животом и женской грудью, на голове тиара из папирусов, в руках сосуды с водой. Праздник Хапи был приручен к началу разлива Нила. В этот день ему приносили жертвы, в реку бросали свитки, папирусы с написанными на них перечисленными дарами. В скалах Гебель-Сельси были высечены гимны Хапи. Иногда Хапи отождествляли с Амоном, Амон Хапи. То есть Господь борется с ложными богами этого мира. Наш мир, хотя его и не называют языческим, но он тоже имеет много богов. Боги нашего мира – это рок-музыканты, кривляющиеся на сцене. боги нашего мира, ложные боги, это доллар, это евро, это стремление к спекулятивному обогащению, это политики разных мастей, которые, подобно лжепророкам, постоянно обманывают свой собственный народ. Боги нашего мира, ложные боги, которых придет в огне Армагеддона сокрушить Господь, это и представители ложных религий, и даже те, которые, может быть, рядятся в истинную религию, но они, как жрецы фараона, пекутся только о себе, пасут сами себя, поедают овец дома Господня. И Господь придет, чтобы сокрушить всех этих ложных богов. А здесь мы с вами читаем, как наносится удар по Нилу, божественной реке египтян. Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и прости руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. Обычно казни совершал Моисей, пророк Божий, и здесь немножко непонятно, почему именно Аарону поручается ударить по Египту. На самом деле, как бы сам Господь совершает этот удар, но Моисей как бы устраняется от этого действия, хотя во всех других случаях будет действовать именно Моисей. Это связано с тем, что у Моисея было благодарное чувство. И он помнил, что когда он был, ну, мог знать об этом, может быть, не помнил, но точно знал, что когда он был маленьким младенцем, его спасла именно эта река. Потому что был приказ топить всех еврейских младенцев, а его мама сделала корзинку, заасфальтировала ее, положила туда ребенка и пустила по Нилу, а сестра Моисея Мариам бежала по берегу и смотрела, куда плывет эта корзинка. И Моисей, вот у него вот не поднимается рука, потому что он был спасен благодаря этой реке, возвышен, египетская принцесса его обнаружила, поэтому все это делает фараон. И далее мы читаем, «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердила. И египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Это действительно было очень тяжелое испытание для всей египетской нации. Вот что пишет Кассидор, изъяснение псалмов, это древний христианский экзегет, как в Евангелии мы читаем, что вода превратилась в вино, знаменовав изменение народа к лучшему, так и здесь вода превращается в кровь, показывает, что грешники плотским образом осознают причины вещей духовных. Ведь кровь используется, чтобы обозначить плоть. И без сомнения так относился к этому иудейский народ. Ибо говорится, что и реки, и дождевые воды превратились в кровь, так как не понимали духовно небесного предзнаменования те, кто был предан плотским чувствам. Буквальный смысл этого и следующего ясен. И текст священной истории показывает, что произошло в Египте. Касидор касается такой темы, что если бы Моисей и Аарон только бы наставляли египтян, то вот эти небесные глаголы так бы сильно не подействовали бы на них, как вот все превращается в кровь. И вода осталась только где? Она осталась под землей только. Потому что все бы смердило. И 22 стих. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И обычно спрашивают, а откуда они взяли воду, если вся вода превратилась в кровь. Они копали колодцы, об этом говорится далее, мы найдем подобный текст. И они доставали воду и превращали ее в кровь. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Вот здесь мы должны обратить внимание на что? На то, что здесь говорится о 7 днях наказания. В дальнейшем как бы это не уточняется. Но по особенностям библейского текста, вот этой информации достаточно для того, чтобы утверждать, что каждая из 10 казней, она длилась ровно 7 дней, не больше, и потом прекращалась. Потому что если дается вот такое упоминание, оно должно нести в себе какую-то информацию. И это подсказка, что такое наказание, оно длилось 7 лет, потом вода опять стала уже обычной водою. Итак, давайте посмотрим, что пишут святые воды. Извините, что пишут святые отцы. Действительно, святые отцы – это как воды познания истины. Латинский автор Исидор Севильский, «Изъяснение мистических таинств». Отсюда начинаются египетские казни. То, что происходило с египтянами, зримым образом теперь духовно происходит с нами. Ибо Египет – это образ века сего. Первая казнь, когда воды превратились в кровь, египетские воды непостоянны, и учения философов сомнительны. Воды по заслугам превращены в кровь, ибо они, философы, телесно мыслят о причинах вещей. Но когда крест Христов дает этому миру свет истины, он поразит мир подобного рода наказаниями, чтобы тот из наказаний признал собственные ошибки. Вот этот автор, Исидор Севильский, латинский автор, живший до 8 века, у него были проблемы, похожие с языческими философами. И он вот это первое наказание относит к ним, потому что они, языческие философы, поили своими ложными знаниями, своей этой отравой, ложной идеологией разных людей. И необходимо было, чтобы произошло бы исцеление людей от этой отравы. Блаженный Августин задается вопросом, откуда взялась вода? И волхвы египетские чарами своими сделали тоже. Он пишет, ты спрашивал о том, каким образом волхвы фараона смогли сделать нечто подобное после того, как вся вода в Египте превратилась в кровь. На этот вопрос можно дать 2 ответа. Или это могло произойти с морской водою, или, что более вероятно, в той области, где находились сыны Израиля, таких бедствий не случалось. Это место в Писании ясно показывает некоторым, что нужно понимать, даже когда об этом не сказано. Но вот видите, блаженный Августин прибавил еще 2 истолкования. Из текста мы видим, что люди копали землю и добывали воду. Это один способ. Другой возможный – они брали морскую воду. И третий возможный – в земле Гошем никаких казней не было божьих, потому что земля Гошем была отведена еврейскому народу, она пользовалась божьим покровительством, там молился народ Божий, там не было идолов, и, конечно, они могли пережить эту казнь, а те, которые потеряли воду, просто прибегали туда и выпрашивали эту воду, или покупали даже ее, или без спроса отнимали ее у евреев. Казни Божии, они грядут и на тот мир, в котором мы с вами живем. Когда мы читаем Апокалипсис, там говорится о чашах гнева Божия, потому что наш современный мир – это мир, в котором правит фараон мыслимый, то есть дьявол, который порабощает людей через культ золотого тельца. И жрецы этого фараона – это все те, которые отреклись от идеалов именно библейского откровения, и ради гнусной наживы они водят хороводы вокруг золотого тельца. Но грядет наказание, и великие чаши гнева Господня, они будут изливаться на этот мир постепенно, как и 10 казней, они были одна за другой. Число 7 указывает на человеческую полноту, сторону увеличения. То есть каждая казнь, она становилась все хуже и хуже и хуже. Также и чаши гнева Господня, которые будут изливаться на этот мир, в котором мы с вами живем, они будут приносить все больше и больше горя для нераскаянных людей. Как святые отцы объясняют, это связано только с тем, что люди не восприимчивы к небесным глаголам, но через катаклизмы в земной жизни, через катастрофы, извержение вулканов, там какие-то цунами, какие-то авиакатастрофы, что-то еще. Вот через это они еще могут задуматься. А во всех других случаях их сердца как бы запечатаны, как бы дьявол уже начал ставить свои печати, чтобы ограничивать людей в познании истины. Мы должны стремиться не просто искать Бога в своей жизни, потому что у человека нету таких внутренних ресурсов, чтобы он мог бы сам найти Бога, обрести Бога. Надо молиться о том, чтобы Бог нашел нас сам и избавил нас от грядущих казней, грядущих на всю вселенную. Спасибо всех, Христос.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грех.